Хорошо. Тема моей сегодняшней проповеди называется «Небесный призыв». И что, о чем эта проповедь сегодня? Я просто хотел сказать о том, что с того времени, когда человек, он только приходит к Богу, в его жизни происходят некоторые изменения. Я думаю, что каждый из вас заметил. Может быть, вы хороший человек были в миру, может быть, не очень хороший, но всякое было. Мы занимались какими-то своими делами. Вот. Но тем не менее, когда мы пришли к Богу, с нами в жизни начинает что-то происходить, чего-то такое особенное. И что происходит? Ну, конечно, Бог простил нам все наши грехи. И мы понимаем о том, что... Может быть, иногда не всегда понимаем, но я из-за того, что я не ходил в церковь, я покаялся дома, закрылся на крючок, чтобы мой сосед не пришел, прочитал эту книгу, там Ульфа Экмана, встал на колени, там в конце молитва покаяния была, и сказал: Бог, ну так и так и так, покаялся, если ты есть, ну пусть что-то со мной произойдет, такое, такое, там. И знаете, ну я сказал, как бы сказал, и начало происходить, и я подумал, что... Правда, что ли? Изменения такие, я думаю, как это шиза. Я раньше, как бы, мне сейчас стало неудобно материться, я матерился с 18 лет, а тут, как бы, уже материться неохота, и т.д. И я при этом в церковь не ходил. Мне никто из людей не говорил: материться плохо, вот это плохо. Но это стало работать внутри моей жизни. И я о том, что я рожден свыше, я узнал только, знаете, через 5 лет, в 96-м году, когда стал в Абакалинскую церковь ходить. Но до этого я не знал, что такое рождение свыше, что можно родиться свыше. Но во мне изменения стали происходить, и я думаю, почему они происходят? Почему мне сейчас стыдно стало делать то, чего я раньше с легкостью делал? И у меня не было человека-наставника, который бы мне все это объяснил, но вот эти вот плохие привычки, о чем Рома сейчас сказал, тоже говорил, начали от меня отшелушиваться постепенно, раз за разом. Ну вот. Человек, который рождается свыше, он фактически становится духовным ребенком. То есть, что такое духовный ребенок? Ну, вы когда, например, родились, ребенок рождается в семью, ну, что происходит? Ну, ребенок рождается, у него там мама, такие, знаете, и нормально, если он штанишки там накакал, да? Или это свое, это самое, какашки по полу размазал, по стенке размазал. Это, конечно, взрослому человеку выглядит дико, но для детей они вообще этого не сознают. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы же не с другой планеты. София, скажи, ты какашки размазывала по стене?
Каждый
день. Я вообще как бы не хочу сказать, что я этого не делал. Возможно, я тоже, я их, может быть, и кушал. По-моему, кушал. Потому что я не знал это. Потому что для меня любопытно, что это такое теплое, такое непонятное. И это, знаете, когда маленький, вам может не очень приятно слышать, извините, я не о какашках сегодня проповедовать буду, но я говорю к тому, что это в жизни происходит так, но это когда человек младенец. Но приходит определенное время, и вдруг ребенку становится 5 лет. И для ребенка в 5 лет это уже странно, если он продолжает делать то же самое. Ведь так? Это очень странно. Когда 5-летний ребенок поступает и живет точно таким же образом, размазывает эти какашки там и ходит в штанишки, вместо того, чтобы на горшок или в туалет. Потому что к этому времени он должен быть приучен к этому. Но странным становится, если человеку становится 20 лет или 15-20 лет, а он поступает как 5-летний ребенок. То есть вы понимаете, что есть определенный уровень развития, и вам это ничего удивительного нет. Вы как родители, вы это понимаете, потому что есть время определенное, когда ребенок рождается, для него это норма какашки размазывать, ходить в памперсы. И никто из вас не будет возмущаться этому, потому что, понимаете, ребенок вообще не понимает этого, не понимает того. Ничего, но 5 лет, это уже совершенно другой уровень. Ты уже не можешь делать того, что ты делал, когда ты родился первое время. Но потом проходит определенное время, 15-20 лет, и это уже не значит совершенно то, что ты должен делать, можешь позволять себе делать в 5 лет. Потому что есть определенный уровень человеческого развития. Знаете, я вам хочу сказать секрет о том, что в духовном плане именно точно таким же образом. В нашем духовном плане, когда мы рождаемся от Господа, когда в нашу жизнь приходит новая жизнь, именно в нашей жизни происходит тот же самый уровень духовного определенного развития. Мы живем в этом мире. И когда мы приходим только к Богу, у нас, конечно же, есть определенные грешки, есть определенные недостатки. Ну, мы боремся со своей плотью, мы всю свою жизнь будем бороться со своей плотью. Это происходит в нашей жизни. Ведь так, друзья мои, так. Мы никуда от этого не денемся. И это наша жизнь, и от этого никуда не деться. Но дальше, что ожидает от нас Бог? Он ожидает от нас роста. О том, что если ты покаялся, прошло какое-то время, извини меня, мой друг любезный, но через несколько лет ты уже не должен жить и поступать точно таким же образом в то время, когда ты только спасся. Аминь. Если ты поступаешь точно таким же образом, которым ты только спасся, что-то с тобой неправильно. Аминь.
Аминь.
Потому что мы должны меняться. Наша духовная жизнь должна меняться. И если в свое время, когда мы только родились от Господа в этом мире, и нашей пищей было материнское молоко, то, повзрослев, мы уже не питаемся материнским молоком. Нам хлеб дают, мясо дают, более твердая пища, ведь так? Мы не питаемся до 5 лет молоком матери. В духовном плане то же самое. Апостол Павел говорит. В Евреям 5 главе стих 13-14, он сейчас будет здесь высвечен, он говорит, «Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла». То есть апостол Павел сравнивает и делает определенную аналогию с человеческим ребенком, потому что одно время, когда человек питается духовным молоком, в другое время приходит время, когда он духовную пищу более твердую ест. И тогда он еще, и еще он говорит о том, что у него чувства навыком приучены к различению добра и зла. Потому что ребенок, он знаете, ребенок, он не знает, что такое добро и зло. Да? До определенной поры времени, если ему приятно, иногда почему такие вот бывают маньяки всякие, педофилы, они совращают детей. Почему? Потому что ребенок еще не осознавает, что с ним его куда-то ведут, его хотят украсть там, ну и т.д. и т.п. или что угодно делают, потому что они дети, или им скажут, о, зажги спичку, подожги это сено, стоп, например, или этот дом. Он возьмет и подожжет, потому что он не понимает последствий, да?
Да.
Ведь так? Но потом приходит время, когда человек, или, например, ножницы в розетку засунуть, я засовывал, оттуда бахало, и я почему-то от папы по заднице получал. Но мне прикольно было, ножницы оплавленные такие были, и черный этот дым оттуда. Вот, но потому что я не понимал этого. Я помню, как одна, я не понимал первый раз, когда я обжегся, у меня пластмассовый кубик улетел в духовку в частном доме. И я такой, знаете, полез доставать оттуда этот кубик, как будто она не горячая духовка, потому что у меня не было. И вдруг эта духовка как обожгла меня, я заорал, у меня кожа там пахнуть начала. И я не, этот кубик там быстренько раз расплавился, запах такой, пластмассы такой был. Почему? Потому что я еще не имел этого опыта, у меня не было опыта. Я первый раз порезался, мне тоже было больно, и я не понимал это. Но к чему я говорю? О том, что приходит определенное понимание, когда ты с чем-то сталкиваешься, у тебя приходит опыт, понимание. Понимание добра и зла. И то же самое в духовном плане, когда ты духовно растешь, ты внутри, когда духовно растешь, я хочу подчеркнуть, не когда ты стоишь на месте, а именно духовно растешь, тогда у тебя приходит понимание добра и зла. Тебе не надо... Иногда люди начинают спрашивать, Господь, а вот то делать не то. Да ты должен внутри знать, потому что Бог нас воспитывает, и внутреннее чувство понимает, это что-то неправильно здесь. Аминь. Вы понимаете, о чем говорю?
Аминь.
В твоем духе ты понимаешь, что что-то неправильно здесь, и ты это не исполняешь. Есть определенный этап, поэтому... Это есть определенный этап уровня развития человека. Человек учится в школе, он получает определенные знания, он растет, он развивается. Потом учебное заведение, вот наши дети тут тоже были, учились в школе, закончили школу, пошли в учебное заведение. Сейчас они учатся в учебных заведениях, постигают новые какие-то знания, как, о чем в школе их не учили. Но что потом? Потом у них предстоит жизнь, и они должны сделать определенные шаги. Вопрос куда? Потому что это шаг, это определенный шаг в их судьбу. Вот только что Настя выходила. Это хорошо, я всегда за, когда люди делают все смелые шаги в своей жизни во что-то будущее. Это гораздо лучше, чем сидеть на месте. Потому что я в своей жизни делал такие шаги. Это, чего бы мне это ни стоило, я делал. И я, знаете, я в жизни считаю себя счастливым. Вот то, что многие люди, которые, я чувствую от Бога призвание то и то, я чувствую от этого. И вот они сидят в церкви годами и ничего не делают. Вот, и поэтому здесь это что-то неправильное, потому что Бог тот, который движется, Бог, который движется в истории, и Он движется в истории нашей личной жизни. И поэтому наша судьба это призвана идти за Богом вперед в ту судьбу, которую Бог приготовил для каждого из нас. Аминь. Конечно, мы должны понимать о том, что каждому из нас дана определенная судьба, и мы еще творцы своей судьбы. Ты можешь сказать, Сергей, как ты можешь посметь? Бог же творец судьбы. Нет, ты творец, потому что Бог никогда не заставляет тебе делать тот выбор, который ты хочешь сделать выбор. Потому что Бог учитывает нашу свободную волю. И есть определенный этап, когда Бог некоторых людей призывает о том, чтобы мы были соработниками у Бога, для того, чтобы мы исполняли перед Богом определенный Божий план. Конечно же, нужно понимать по уровню приоритетности, потому что в первую очередь для нас всегда важен именно Бог, Его воля для нашей жизни. Но вторая вещь, которая должна быть, знаете, что на приоритетном месте. И тогда люди путают эти понятия, но нужно понять, люди, на втором месте что такое? Наверное, церковь. Нет, не церковь. Знаете, что?
Семья.
На втором месте всегда семья. И если человек взял ответственность за семью, женился, или вышел замуж, или, например, есть дети, вот, он в первую очередь после Бога, можно другим словом сказать, семья – это первое после Бога. Вот так. И когда человек взял ответственность за семью, потом есть другие вещи, которые человек берет в своей жизни, например, это касательно его личного призвания, служения, то есть он это все выполняет, ему нужно заботиться о семье, обеспечивать и т.д. И человек не может сказать своей жене, извини, дорогая, Господь меня призвал на миссию, ты тут оставайся, заботься о детях, я поехал проповедовать. Я знаю такого человека, я о нем рассказывал. Я говорю, тебе вообще допускать нельзя таких вещей. Ты бросил семью свою, а тут ходишь, проповедуешь в Москве. Вот, ладно. И апостол Павел говорит об этом уровне, о том, что есть определенный уровень, когда Бог ведет дальше, чтобы быть соработником. И особенно если человек, у него нет семьи. Вот. То есть ты, определенный уровень посвящения ведет тебя в том, чтобы ты стал соработником у Бога. Почему? Потому что Бог хочет исполнить на земле свою волю. Я вам скажу секрет. Дьявол тоже хочет на земле исполнить свою волю. Для него, для дьявола, нужны люди, которые будут исполнять его волю. И такие люди особенно попадаются, которые занимают высокие трибуны, они занимают политические посты, занимают определенные посты в экономике, и они начинают продвигать какое-то гендерное рабство, равенство, там ЛГБТ продвигают, какие-то там политические лозунги, свергнуть власть или еще что-то. То есть эти люди начинают какие-то моральные вещи продвигать. В школах новый уровень школа обучения, давайте обучать детей вот этим вещам. Короче, это вещи просто расходятся с обычной нормальной человеческой моралью. Но есть такие извращенные люди, которые начинают проталкивать в образование демоническую ложь. Вы меня вообще понимаете, да?
Да.
О чем? Потому что эти люди сами извращены в своем уме, они хотят, чтобы весь мир извратился. Но через таких людей действует дьявол. Мы, как церковь, должны влиять на общество в правильном ключе. Поэтому мы должны быть голосом для этого мира во имя Иисуса Христа. Апостол Павел в 1 Коринфянам 3:9-11 говорит, «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я подарен мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос». Это определенный уровень посвящения. Это когда ты посвящаешь свою жизнь. Ты становишься, как он говорит о том, что мы соработники у Бога. Это хорошо, когда ты посвящаешь свою жизнь у Бога. Мы тут недавно в Красноярске на конференции были. И Джастис Уолкер, кто его знает вообще? Он всегда такой ржет, так смешно, мы там сидели, Роме спасибо, он рыбу передал, вы бы знали, как порвали эту рыбу все, 5 рыбин там, и все такие, И эта рыба, особенно потом в бане, исчезла просто быстро. Я говорю, у нас в церкви есть Рома хороший. Передай Роме там, что он такой хороший, благословенный, в Красноярске мы ждем. Вот. И вот Джастас Уолкер, такой, знаете, фотографию недавно прислал. Там девчонки такие, ну лет 16, я вчера на домашней группе делился, их 5-6 человек, он такой подписал, говорит, это, говорит, девчонки, которым я хочу испортить жизнь. И кто не понимает, о чем говорит, ну о чем говорится речь, тот не понимает, но Джастас Уолкер, миссионер, и он говорит, эти девчонки, ой, не 16, им лет 20, 22, где-то вот так вот, и он просто, эти девушки, они решили посвятить свою жизнь миссионерскому служению. Посвятить служению. И он такой говорит, ну он говорит, ну мы собирались, он говорит, ну они до конца не знают на самом деле, что такое миссия. Лучше им замуж выйти, с мужем поехать на миссию. Потому что на самом деле посвящение миссионерскому служению, это очень сложный труд. Ты служишь где-то, куда-то едешь, и тебя не понимают. Джастаса Уолкера несколько раз стреляли, поджигали дом, стекла выбивали. Говорит, вот, говорит, моя жизнь. Бог мне жизнь испортил. Потому что у меня все шансы были поступить в какой-то университет, там в Америке, в Массачусетсе. Университет, я говорю, был бы программистом, сейчас я, говорит, кучу денег зарабатывал. Но я выбрал свою судьбу поехать в Россию. И не в какой-то город Москву или Петербург, а я поехал, чтобы подниматься, заниматься фермерством и привлекать людей отовсюду. Он ставит эти блоги на Ютубе, можете посмотреть, веселый молочник. У него, конечно, смех немножко страдает. Получилось, наверное. Но он обычно так смеется. И первый раз, когда я с ним познакомился, я такой Володе Шамраю, который наш этот лидер нашей миссионерской организации, я говорю, это кто? Он говорит, да, прикольный, говорит, Джастас Уолкер. У него, говорит, смешной такой смех, но ничего. Вот. Но он прошел всякое, у него дочка на миссии умерла в лесу там. Не успела врачи, они похоронили ее там. Он переболел энцефалитом, поэтому он так смеется. Вот, потому что, но он продолжает этому служить. И знаете что, он рассказал о дедушке в этот раз на конференции. И когда вот мы были на конференции, он говорит о том, что мой дед, я миссионер в четвертом поколении, говорит, мы в конце прошлого тысячелетия, начали, это 1895-1900 годы, говорит, мой дед, говорит, собирался, говорит, они собирались, молодые семьи, говорит, и мы собирались миссионерами, они собирались в Африку миссионерами. И, говорит, вместо чемоданов мы паковали свои вещи, они паковали свои вещи, знаете во что? В гробы. Реально. Почему? Потому что статистика была такая. Из 10 миссионеров, которые уезжают в Африку, погибало 8, возвращалось только 2. И поэтому они понимали, что это билет в один конец. Возможно, они прощались со своими родственниками, людьми. Они говорили, скорее всего, мы с вами не увидимся больше на этой земле. Но я еду к этому неизвестному народу туда проповедовать Евангелие. Потому что я посвящаю свою жизнь им. Поэтому до свидания, мама. И мама, папа, будучи посвященными христианами, не говорили о том, что для нас это честь, когда дети вот такие посвященные. И они уезжали, и говорит, его дед, он переболел малярией, выжил. Там они служили, в конце концов, дед потом вернулся, выжил. Вот. Но он рассказывал именно о таких вещах. Это уровень посвящения. Поэтому наша христианская жизнь, не все призваны быть миссионерами. Одни люди призваны миссионерами, мы другие не призваны, но с другой стороны, мы призваны быть верными в том, чем мы занимаемся здесь, в нашем городе, в нашей церкви. Аминь. Верность, и это верность тому, что Бог хочет. И знаете, каждому, ну, люди иногда, почему человек может иногда оставаться в каком-то духовном детстве, или почему он может не войти в свою судьбу? Ну, проблемы основные, это лень. Это нежелание, страхи, греховные привычки и зависимости. Эти, человек из-за этих вещей остается просто на том же пятилетнем уровне, на котором ему уже давно подняться духовно нужно. Он остается как ребенок. Все те же грехи в то время, когда он спасся, и до сих пор те же самые вещи его преследуют спустя 10, 15, 20 лет после покаяния. Потому что проблема в том, что человек, он обычно не читает слово глубоко, не размышляет и не молится, нет общения с Богом. Потому что если ты кушаешь и пьешь, то ты обычно растешь, ведь так, да? Вот. И человек духовно, если будет насыщаться этим, то он духовно будет расти. Это как бы обязательно. Поэтому, когда если человек не считает и не имеет общения с Богом, он не будет духовно расти, будет духовный ракит. И поэтому все эти греховные штучки, они от человека не отваливаются. Поэтому очень важно пребывать в Слове. И призвание, касательно призвания, Бог по-разному может прийти к каждому человеку, Он может говорить в сердце, в жизнь человека, например, какие-то вещи. Важно быть послушным этому внутреннему голосу, который ведет человека. Это особенно молодежи касается, когда у вас еще нет семьи, вам нужно принимать определенные решения людям, у которых нет семьи. Потому что когда вы свободны, как обычно, когда я у Господа спрашиваю, Господь, а что такое быть в свободе, жить, служить Тебе? Вот, и я по улице шел, может, я вам рассказывал, я шел по улице, и внутри Господь начал говорить мне, посмотри вверх, я такой посмотрел, ветер дул, вы знаете, в этом воздухе летел пакет целлофановый, ну, его ветром поднял, он такой летит, он говорит, вот это вот пакет полностью свободен, я думаю, такой размышляю, то есть, как это свободен, он же по ветру летит, он говорит, вот, когда ты научишься быть таким вот, чтобы ты двигался туда, куда дует ветер Духа Святого, вот тогда ты поистине будешь свободным. Я дую туда, ты летишь по ветру. Потому что пакет не имеет двигателя, чтобы противостоять ветру. Да? Он летит, куда ветер дует. Вот это очень, очень важно. И последние три стиха, которые я хочу сказать о том, что это призвание Исаии. Просто хочу сказать несколько слов об этом, о том, что Бог может по-разному прийти к человеку, Он может говорить твою жизнь, поэтому будьте к этому готовы. Он может говорить к семье, Он может быть говорить к мужу и потом говорить к жене для того, чтобы направить вас. Например, какое-то служение, например, ну что-то делать такое для Господа. Здесь написано, это касается призвания Исаии. Здесь говорится, тогда прилетел ко мне один из серафимов, Исаия 6:6-10. В руке у него горящий уголь, который он взял плечами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И сказал я, пошли меня. И сказал он, пойди, скажи этому народу, слухом услышите, не уразумеете, очами смотреть будете, не увидите. И так далее. То есть здесь ситуация такая. Исаия пришел, и у него как бы на нем какие-то греховные вещи были, но он не слышал Бога. Но потом Серафим подлетел, очистил его уста, и он начал слышать Бога, открыло духовный слух для него. И потом он услышал голос Господа. Кого мне послать? Бог ищет людей, кого послать. Аминь. Мы иногда, как христиане, слишком часто бываем к чему-то привязаны, к чему-то одному, но очень важно идти во что-то новое. Это касательно всего. Это касательно твоей учебы, касательно твоих дальнейших шагов, о чем Настя сейчас говорила. Это касательно твоего бизнеса, работы, в чем ты работаешь. Научиться делать шаги вперед, потому что Бог благословляет. Но, конечно, нужно быть... Всегда спрашивайте у Господа, Господь, правильно ли это направление, потому что Бог благословляет шаги, а не стояние. Аминь.
Аминь.
Под лежачий камень вода не течет. В Боге. Что такое вера? Вера – это действие. Скажи, вера – это действие.
Вера – это действие.
Вера – это действительно действие. Потому что вера – это не когда ты стоишь, о, Господь, так, помазание, куда будет дуть? И ты стоишь так год, два, три, пять, 10 лет. В том раз борода появилась, посидел уже, и вся жизнь прошла. И ты, знаете, как помните, такая картинка была, жду. Такой, фигурка такая, помните?
Да.
Несколько лет назад, жду. Вот он ждет, ждет, ждет и ждет. И ничего не предпринимает. Потому что человек веры, это человек, который делает определенные шаги. Может быть, и тогда может быть ошибка какая-то. Мы все можем ошибиться. Но человек, Богу человека направить гораздо проще, когда он идет, и тогда Господь его поворачивает туда, куда нужно. А когда ты стоишь, ну как тебя повернуть, когда ты никуда не идешь? Иеремию Бог призвал тоже, он говорит, было ко мне слово Господне в первой главе. Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народа поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод, но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Аминь. Однажды мне Господь, когда мне было 22 года, Господь мне показал миссию, и я думал, ну что это, спасся недавно, а я другие народы как бы видел такое, я многих вещей не понимал, но внутри я понял, что думаю, кого я тут? Начал молиться на иных языках, вышел на крыльцо своего дома, покурил, пошел опять помолиться на иных языках. И еще моя такая духовная жизнь странная была такая, но я не знал многих вещей. Вот. Но внутри как бы, я чувствую, как когда за Богом делаешь определенные шаги, Он тебя направляет. Ошибался я в жизни, вот так вот ошибался, но тем не менее, когда ты остаешься верным Божьему призванию, ты идешь, и Бог тебя направляет. Поэтому будь человеком, который действительно идет за Богом, будь послушен Божьему призванию, потому что младенец, он не будет исполнять Божью волю, потому что ему нужно еще вырасти. А тот человек, который духовно вырастает, этот человек будет смелым в том, что Господь, вот я, пошли меня. Аминь.
Аминь.
И также здесь апостол Павел написывает о том, что он говорит, когда Бог призвал апостола Павла, и я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус. Апостол Павел рассказывает о своей жизни, как Бог его призвал, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и появился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, что открою тебе. Избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Павел гнал людей, но однажды пришло время, когда Бог призвал его, поднял его для того, чтобы апостол Павел проповедовал Евангелие. И дальше он говорит, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. У каждого из нас есть свой дар. Одним мы занимаемся одним делом. У кого-то есть преподавание, кто-то может вести бизнес, кто-то может еще что-то делать, вы что угодно можете делать, музыкальные таланты. Вот этими всеми дарованиями нужно прославлять Бога. Мы должны быть людьми судьбы. Аминь. Не стоять на месте, идти вперед. И еще апостол Павел говорит, я как по данной нам благодати имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальству с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Апостол Павел говорит, у каждого из нас, это в Римлянам 12:6-8, он говорит о том, что у каждого из нас есть определенные свои дары. Что-то тут наиграли, ничего не видно, никаких стихов, да? Сегодня выходной.
Были.
Вот. Но нужно понимать о том, что мы в Боге должны двигаться в согласии тому, какой есть дар. Мы не можем копировать кого-то, мы увидеть там, о, Вася, вот он начал вот этот бизнес. Но если тебе не дано, то не надо тебе заниматься бизнесом. А если Петя поехал на миссию, но это не значит совсем, что тебе нужно ехать на миссию, но потому что каждому человеку дан определенный дар. Но будь верным и послушным тому, что Бог тебе имеет для твоей жизни. И в Библии, в книге Иеремии, мы сказали, только что читали, о том, что именно прежде нежели ты родился, прежде нежели образовался в утробе, я уже пророком поставил тебя. Поэтому у Бога есть план, созрел, не только позавчера и третьего дня. И Бог не сидит такой, так, что сделать? Вот пошлем-ка мы его вот туда. Нет, еще ты не родился на земле. У Бога уже был для тебя определенный план. Аминь. Помолимся. Господь, спасибо Тебе за Твою благодать, за Твой мир, за Твою радость. Спасибо Тебе, Господь, за Твою сильную, крепкую руку. Мы просим, Отец, во имя Иисуса Христа, благослови, Господь, каждого брата и сестру здесь, Господь. Просто говори в сердце.